Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма села Лямцина Домодедовского района, протоиерей Александр Трушин. Батюшка, здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в этот день в нашей студии. И по традиции благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуй, дорогой ведущий! Господь да благословит всех вас и вашими молитвами, и нас благословит.
Спасибо вам большое, спасибо, Господи. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей московской студии 8-495-781-49-54. Также вы можете видеть номер телефона, номер прямого эфира в течение всей передачи внизу ваших экранов. И самое главное, конечно же, звоните, не стесняйтесь, мы ждем ваших вопросов, обязательно дозванивайтесь, и, даст Бог, мы сможем задать этот вопрос батюшке и ответим на него. Батюшка, сегодня два события, которые на самом деле очень важны, именно события в церковной жизни. Во-первых, это День всех святых и, по сути, заговение на Петров пост. Сегодня последний у нас день, и завтра уже начинаются постные дни. И, конечно же, память Владимирской иконы Божией Матери, которая, наверное, одна из самых значимых святынь нашего города Москвы, потому что мы помним, какая с ней история связана. Это события, связанные с Тамерланом, железным храмцом, железный храмец, как его тогда называли, да, что и чудесное избавление Москвы. Ну, и также много разных история. Но вот у меня первый вопрос, прежде всего, хотел вот именно на тему Владимирской иконы. Почему в нашем народе такое особое почитание Богородицы все-таки сложило в течение всего, всей нашей истории?
Ну, давайте вспомним наши чтимые образы, их множество. Это и тот, который празднуется сегодня, Владимирской иконы Божией Матери. Не менее почитаем у нас с вами образ Казанской Божьей Матери, и мы можем перечислять и там и целительница, и скоропослушница, и множество других образов, которые почитаются вообще в православном мире, не только в русском народе, вообще в православном мире. Вот. И в русском народе особенно, потому что не секрет, что Русь названа уделом Пресвятой Богородицы. Вот. И поэтому издревле сложилось такое особое почитание Пресвятой Богородицы. Но особенно это видно было, когда в Москву привозили часть пояса Пресвятой Богородицы. И нам с вами это видно, когда приезжаешь в паломничество в Дивеево, сколько народу идет по Богородичной канавке. Вот. Почтение Богородицы не только в русском народе. И греки особое почтение оказывают. Но, конечно, у них нет такого широкого диапазона названий икон. Угу. У них всего несколько икон имеют какие-то личные названия. А так общий образ Божьей Матери. Вот. Но обратите внимание, что и католики особое почтение оказывают Пресвятой Богородице. И возводят ей молитвы, и ищут ее заступничество. И когда многие бывают в католических странах в паломничестве, то видят, что образы Пресвятой Богородицы стоят в виде скульптур, могут быть встроены в стену дома, вдруг посреди перекрестка стоит. Вы знаете, в общем-то, это приводит тоже к определенному умилению, вот такое высокое почитание. Но вот русский народ, у нас вообще с древних пор хорошее отношение к женщине, уважительное отношение к женщине. Вот. И не исключено, что тут свою роль сыграло как раз и почитание Пресвятой Богородицы. Вот именно это и дало такой хороший вот толчок. Вот. Видите, при всем при том, западный мир пытается справиться и насадить нам новые формы отношения. Вот. Но духовное почитание, вот такое, и душевное почитание наших драгоценных женщин вот в русском народе очень крепко, очень крепко. Поэтому увязать с каким-то конкретным, единственным событием мы с вами не вправе. На протяжении нашей истории неоднократно люди обращаются к защите Пресвятой Богородицы, к ее покровительству, к помощи в житейских нуждах. Мы с вами знаем, что молятся люди, замечательный образ, в родах помощницы, да? Правильно сказать, в родах вспоможения.
Я даже такой вот первый раз слышу.
Ну что вы, замечательный
Расскажите,
образ.
Что это за образ?
Образ Божьей Матери в родах вспоможения, вот, или, короче, его называют в родах помощница. Следом идет буквально пошажно, это млекопитательница. Вот. Затем у нас, если пошажно, по возрасту, когда мама растит ребенка, кому из образов она, перед каким из образов молится. Вот. Это у нас с вами идет прибавление ума. Вот. У нас с вами есть прекрасный образ Божьей Матери, воспитание и так далее на протяжении нашей жизни, Пресвятая нас, хотел сказать, от рождения, до рождения нас уже покрывает, сохраняет и до самого нашего последнего издыхания. Вот. Поэтому, конечно, конечно, образ столь почитаемый, и слава Богу, что любовь в народе вот столь велика к этому образу.
А почему вот иногда, знаете, бывает, вызывает у людей некое недоумение, я буду говорить именно от лица телезрителей, которые пишут нам письма, вот зачем такое количество разных образов? Ведь молимся, по сути, мы о Богородице одной, правильно? А названия почему-то разные, разные какие-то названия, и у нас разные проблемы, почему-то каждому образу мы должны идти, проблемы, вот я прибавление ума, мы, значит, по поводу ума, а роду, значит, помощь
роду
и так
далее. Конечно, конечно.
А какая разница? Зачем вот это разнообразие икон сложилось?
Ой.
С чем это связано?
Ну, наверное, эти вопросы можно задавать до бесконечности. Какая разница, какому святому мы молимся? Разве Николай Чудотворец не помощник во всех нуждах, а при этом мы молимся и преподобному Серафиму Саровскому, и с радостью обращаемся к апостолу Петру или Павлу, там, когда в этом есть нужда? Я думаю, что каждый из образов, оно видно и по историческим, так сказать, фактам, каждый образ проявил себя в той или иной ситуации. И если бывает так называемый, ну, мы с вами знаем такую привычку, местночтимый образ, то потом это разрастается и становится почитаем общецерковный, становится почитаемый всем церковным народом. Вот. Поэтому, когда заговорил вот сегодня, также мы с вами празднуем всех святых, мне все время раньше умиляло название «местночтимый святой». Допустим, тот или иной святой в Тульской области считается местночтимым. А если я переехал в Московскую, он что, уже не помогает мне, извиняюсь, он что, доходит до пограничного столба?
Вот. Ну, вот разные ситуации бывают. Допустим, вот моя младшая сестра родилась 2 мая, память Блаженной Матроны. Но родилась тогда, когда еще Блаженную Матрону не прославили как святую вот, во всей полноте Русской Церкви. Она была только местночтимой святой. Вот. И хотели назвать Матроной, но назвали Александрой, потому что то, что местночтимая святая, это смутило. Ну, вот такой пример из моей семьи.
Ну, вот видите, а теперь почитание Матроны столь велико, что оно не только на Руси, оно и у других народов. Особенно надо отдать должное грекам, они наших святых быстрее начинают прославлять, чем даже у нас известность расходится по нашей стране. Я помню, что первый раз о святости драгоценного Луки я услышал именно от греков. На фоне...
Это подошел... Лука Войно-Синецкий, конечно.
Да-да-да, Лука Войно-Синецкий, конечно, конечно. Епископ крымский. Вот. Именно на фоне, находясь в паломничестве, ко мне подошла группа греческих юношей. Это были ребята лет 20-25, не больше. И спросили меня, а вот где находятся мощи святителя Луки Крымского? И вот у нас еще не был столь популярен, так сказать, известен. Вот. И поэтому имена Блаженной Матроны, святителя Луки, многих других святых, которые мы считаем своими, на самом деле имеют почитание. А раз почитание, значит, проявили себя, вот, проявили своей помощью, конечно, Божьей помощью, но по обращению к этим святым. Вот. Поэтому не может быть местно чтимый, если себя святой проявил в каком-то там месте, ясное дело, что слава потом и обращение к нему расходится по вселенной. буквально по вселенной. Поэтому если я нахожусь в Греции и молюсь русским святым, даже, будем говорить, местно почитаемым, вот, то, конечно, помощь приходит от святых необыкновенная. Вот. Это, кстати, особенно заметно по новомученикам. Вот, вот как-то в нашей такой церковной, будем говорить, среде, вот, еще люди не раскачались в почитании новомучеников. Вот в Домодедовском районе, в селе Ям, есть при храме Флора и Лавра музей новомучеников. Вот. В частности, домодедовских, часть из них были в Бутово расстреляны. Вот. И там видно, когда стали приглашать экскурсии, то, вы знаете, первое время экскурсии особенно и не было. То есть приезжали, допустим, учителя истории и литературы. Вот. А вот чтобы школьники захотели приехать, или даже вот отдельно педагогов просим, ну, давайте вот школьников организуйте в этот музей, не сразу раскачались. И тогда просто начали молиться новомученикам, что помогите, вот, помогите, чтобы, ну, так сказать, понятно стало людям. Вот. И вот потихоньку пошло, и одна делегация, и другая, одна экскурсия, вторая экскурсия. И вот слава богу, что вот этот музей стал такой вот сейчас довольно насыщенным вот посетителями. Вот. Вот. А, например, в Греции, я еще не говорил, так у меня не было таких специальных встреч, а многие священники, которые были там, они говорят, что новомучеников наши хорошо знают в Греции, то есть им там, к ним там молятся и очень высоко почитают. Вот. Не исключено, что, может быть, и в других христианских странах уже, так сказать, проходит моление, но вот Греция как бы первой откликнулась. Вот. А мы с вами больше привыкли к таким привычным нам уже святым, вот, или к привычным, обращаться к привычным образом. Вот. Но главное, чтобы не было заблуждений. Вот вы сегодня сказали, что ваша сестра родилась там 2 мая, в день, когда в дальнейшем будет прославлена Матрона Московская. Но мы сталкиваемся еще с таким смешным фактом, наверное, о нем батюшки неоднократно говорят, когда люди привязывают к своему дню рождения тот или иной образ и требуют именно его. Вот, не секрет, что вот приходит...
Образ иконы?
Да. Приходит человек в иконную лавку и говорит, я родился 3 июня, дайте мне образ Владимирской Божьей Матери. Вот. Так, хорошо, что ты 3 июня или Владимирской. Но, вы знаете, вот есть очень хороший казанский образ, там вы посмотрите, там друг. Нет, раз я 3 июня, это должно быть только Владимирская. А еще страшнее, когда они привязывают это к гороскопу. Я по гороскопу, там, я не знаю, таракан. Вот. Вот дайте мне, вот, или что там, лошадь. Вот. Вот вы сказали, что этому знаку зодиака покровительствует там образ такой-то Божьей Матери. Вот дайте мне, пожалуйста. Вот. Ну, конечно, смешно. Вот, потому что тут веры во Христа и веру в Пресвятую Богородицу совсем мы не видим, а видим вот такие ритуальные действия, что надо собрать все, что человек считает связано с его там знаком. Вот. Но печально, что многие пытаются вязать, да, или вы обратили внимание, иногда у людей на шее, предположим, может быть и православный знак, и при этом знак гороскопа. Вот. А еще если бывает, что и крестик одет, а сверху одет, допустим, там козерог. Вот. Ну и когда видишь, что поверх креста козел золотой, вот, перекликается немножко мыслью «золотой телец», вот, то, конечно, вы знаете, очень печально, и такого немалого труда стоит разубедить иногда человека, что это совершенно не связано, а во-вторых, это ну, просто звездное волхвование, то, во что он верит. Это никак не связано с христианством, это никак не связано с истинной верой.
То есть вы считаете, что вот эти поверья в гороскопы – это своего рода
язычество, каком-то проявлении верования?
Нет, у нас в Ветхом Завете совершенно точно это сказано. Это названо звездным волхвованием, то есть звездным колдовством. Все, да, простите, мы нарушаем самые простые заповеди, мы нарушаем заповеди Божьи, данные еще Моисею, вот. А уж не говорим о том, что нормальный христианин должен при слове Божьей заповеди подразумевается, что мы соблюдаем заповеди, данные нам Христом. Поэтому опираемся, прежде всего, на Нагорную проповедь а не на Моисеевы заповеди. Уже Моисеевы заповеди мы должны бы перешагнуть. Вот. То есть первый класс там должны бы уже закончить, а уже должны бы перейти к последующие.
Отец Александр, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос.
Конечно, конечно.
Здравствуйте. Да. Пожалуйста, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Алло, здравствуйте. Дорогой батюшка, дорогой ведущий. Меня зовут Роман. Я из Подмосковья. У меня такой вопрос. Господь в Евангелии говорит: «И пойдут сии, то есть грешники, в муку вечную». Но я очень часто слушаю нашего уважаемого профессора Алексея Ильича Осипова, и он иногда в своих лекциях высказывает точку зрения, что в итоге спасутся все. И в качестве основания приводит слова: «И будет Бог всяческое во всем». Вот нет ли здесь какого-либо противоречия? Как воспринимать слова профессора? Как его частное мнение? И что вы думаете по этому поводу? Спасибо вас, Господи, батюшка.
Какой сложный вопрос.
Да, вы прям богословский вопрос предлагаете. Вот. Но, наверное, разные мнения есть, дорогой друг. Вот. Вопрос хороший, спасибо Господи. Вот. И вы закончили свой вопрос, как вы думаете. То есть вслед за Алексеем Ильичем я должен высказать свою личную точку зрения. Но это же не точка зрения церкви. Это точка зрения Алексея Ильича или точка зрения отца Александра. Это не является, так сказать, общим мнением церкви. Вот. Вот, друзья мои, вот очень важно в этом не путать. Какой бы ни был авторитетен для нас с вами профессор, священник, вот, священников много выступает по телевидению, и мы видим нередко иногда, как их мнение влияет на мнение приходов, даже приходов. То есть люди, которые быстро переключаются на... впитывают в себя мнение того или иного миссионера или проповедника с телевидения, с телеэкрана, и отключаются от того, что сказано в Евангелии или что говорит им их духовник. Вот. Я очень прошу вот эти вещи не перемешивать. Вот. А возвращаясь к вопросу, то хочется сказать, что всегда были разные мнения. И все-таки для нас самым главным является то, о чем говорит Господь в Евангелии. Любое другое отклонение является, и дальше мы уже с вами ставим двоеточие, можем там, был период арианства, был период любые другие, вот, поэтому и тысячи людей следовали за теми или иными личными мнениями, вот, ни в коем случае против профессора ничего не имею, очень уважаю этого человека, человек, который положил буквально жизнь свою на алтарь нашей церкви, вот, и дай Бог ему сил. Но мы сейчас говорим, что если какое бы должно быть, какая звезда должна быть ориентиром, вот, это евангельские строчки. Все, если я их не понимаю или не воспринимаю, это моя личная проблема. Я должен заново и заново пересматривать, возвращаться к святым отцам, что они говорят. То есть те, чей опыт стал буквально платформой для мнений православной церкви. Канонами, может быть, даже стал для православной церкви. Поэтому, друзья мои, всегда возвращаемся к евангельским строчкам. Иногда они нам, вы знаете, не нравятся. Не нравятся самым настоящим образом. Не укладываются в нашей голове. И тогда ум наш начинает хитрить. Он начинает искать, где можно обойти то, о чем говорит Евангелие. Или как можно растолковать, ну, мягко выражаясь, размазать конкретные слова, которые звучат в Евангелии. У нас такие проблемы бывают с духовниками. Вот приехал человек, спрашивает его мнение. Батюшка на полном серьезе, с полной отдачей сил, ему начинает объяснять его проблему, стараться ее разрешить. Человека не устраивает, как рассказал батюшка. Он едет к следующему. Наконец возвращается к тебе и говорит: «Я нашел настоящего священника, которому все открыто». А проще говоря, он ответил так, как слушателю хотелось услышать. Вот это настоящий прозорливец. А все остальные, вот тут я обошел, там 10 батюшек. Не, они все там неблагодатные. потому что они не так говорят, как я хочу услышать. Братцы мои, ну, мы с вами, простите, с такой же проблемой имеем дело с Евангелием. И весь ужас в том, что я же к таким мягкотелым отношусь, вот, но пытаюсь с собой справиться, честно вам скажу, когда батюшки начинают смягчать Евангелие. То есть толковать так, чтобы люди не боялись, не волновались, особенно любят пояснять там, ну, в наше время нервных перегрузок. Ну, простите меня, а при чем-то время нервных перегрузок? А была война, а были периоды голода, например. Что, Евангелие отменялось? Или в Евангелии оговорено, что там в таком-то году считать эти строчки действующими, а там в 2018-м не считать действующими? Ребят, так нельзя. Так мы с вами быстренько Евангелие переведем на наши личные толкования и будем, знаете, махать флагами. Там тебе и арианство появится, и все что угодно. Не должно быть такого. Итак, ищем истину в Евангелии. Ищем истину в евангельских словах. Вот. Вот это будет правильно. Не нравится нам, не хочется выполнять, не хочется задумываться о смерти, не хочется думать о том, что жизнь скоротечна, и скоро придется дать ответ. Но, друзья мои, Евангелие никто не отменял. И когда душа придет к Господу, простите меня, судить будут по Евангелию меня. Ты знал Евангелие? Знал. Так, а почему не делал? Вот и каждый из нас. Поэтому что скажет уважаемый профессор, или что скажет уважаемый там протоиерей, или уважаемый игумен, вот, простите меня, если это с Евангелием не совпадает, то это будет его личное мнение. Вот и все, давайте вот из этого исходить. И призываю вас к этому. И батюшек не надо скручивать, знаете, в веревку и заставлять, чтобы они вам толковали так, как вам хочется услышать. Или как батюшка вынужден толковать, лишь бы не поссориться со своим прихожанином. Ну, вдруг он помрет не вовремя, понимаешь ли, сердце у него слабое, поэтому лучше это вот чуть-чуть размазать. Вот сейчас пост начинается у нас с вами, да, и сразу начинается, батюшка, благословите, не поститься, вот тут у меня там то болит, тут колет, в третьем месте там чешется.
Еще вот. И вот говорят так, то, что кто постился великим постом,
вот, да, вот, Сергей дополняет. Вот. Дорогой ведущий, спаси Господи, церкви установлены посты, давайте приложим силы их соблюдать. Вот. Все остальное называется «а мне не хочется». Мне не хочется. Вот сейчас трудно вспомнить, пожалуйста, мы с вами почитаем святого Иоанна Кронштадтского. Да? Вот очень многие любят там подходить к иконе, просить его помощи. Друзья мои, почитайте, что он говорит. И, вы знаете, волосы порой дыбом встают. А если мы вспоминаем юношеские годы Иоанна Кронштадтского, когда он тяжело заболел, будучи учеником, и дирекция написала письмо, так сказать, матери, чтобы она благословила, потому что он не хотел прекращать пост, даже будучи больным, чтобы она благословила его нарушить пост. Она прислала письмо, где была мысль совершенно понятна. Лучше умри, постясь, чем ты нарушишь пост, установленный Богом. И человек и вышел из болезни, и продолжал поститься. Мы себя бережем очень. Мы себя очень любим. Мы холим и лелеем. Поэтому установлен в церкви пост. Но давайте приложим силы его соблюдать. Не можем, не получается, не хочется. Вот. Приди и исповедуйся своему духовнику. Простите, батюшка, вот 1000 причин придумал, чтобы не поститься. Помолите за меня, чтобы Господь укрепил. Вот. А так, повторяю, вот начинаются всевозможные объяснения. Ну, давайте согласимся, что это форма борьбы с церковью. Вот такая скрытая форма. Да, церковь восстанавливает, а я не буду, а я не хочу, а я найду причину не делать, а я не успеваю правила вычитывать, а я не успеваю там порученное какое-либо там молитвенное дело делать или там молитвенное правило исполнять. А я не буду поститься, потому что мне себя жалко. Вот она, скрытая форма борьбы с церковью. А тогда чего ты приходишь? Чего ты ищешь, когда ты не хочешь выполнять малого? Не так много требует Господь. Не так много с нас требует. И мы именно с малым часто не можем справиться. Нам легко придумать какие-либо, вот если бы я жил в древние времена, я бы ушел в отшельники, и там бы там был великим молитвенником. Не был. Ты сегодня раз не можешь быть молитвенником, значит, и 200 лет назад бы ты не был, и 500 лет назад не был бы ты молитвенником. Потому что с самого малого давайте начнем. Малого – это вот исповедоваться в том, что не хотим поститься. Да? Какие-то там малые труды, не великие подвиги, а какие-то еще малые труды. Вот попробуй на период своего поста там не ругаться с женой, а жене не ругаться с мужем. Она начинает объяснять, а вот он такой, он то не поймет, это не поймет. Ну хорошо, вот тебе дается 40 дней. Вот 40 дней потерпи, не ругайся. Вот ты 25 лет с ним ругалась, а вот 40 дней возьмись и не ругаться. Вот это, по времени, будет подвиг. Вот. А то, повторяю, беремся за что-нибудь там. Попробуй день не врать. Вот ничего не врать. И вы увидите, что на самом деле это очень тяжело. Или там один день молчания. Вот твой подвиг. По средам молчать. Что, не можешь там поститься? Помолчи.
Ну, это смотря какая работа будет. Кому-то нужно говорить.
Ну, несомненно.
Ну, например,
несомненно.
Батюшкам.
Вот, несомненно.
Приходится. Батюшка, у нас есть звонок.
Конечно, конечно, дорогие мои.
Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, мы слушаем. Да. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Я раба Божия из Тамбова. У меня вот такой вопрос. Когда я читаю Евангелие, передо мной вот как бы открывается картина, то, что вот все вот его вот похождения, вот все, и воображаю вот все это, как как в фильме. Вот. И это нормальное явление? Или же я должна вот эти строки и слова по-другому как-то толковать? Спасибо за...
Спасибо вам за вопрос.
Угу. Во славу Божию, да. Храни Господи, радость моя из Тамбова. Ну, давайте так, в православной практике, в отличие от католической, у нас с вами не принято, так сказать, крутить кино в голове. Не принято. Потому что иначе из-за эмоциональных таких подходов, из эмоционального отношения к евангельским строчкам, мы упускаем самое главное. Мы упускаем с вами духовные наставления, духовную линию. Почему многие, даже читающие Евангелие, могут вспомнить общее содержание, а вот что говорил Господь, вспомнить не могут. Вот. Так что, конечно, в силу вашего женского мышления, вам, конечно, легче такие более эмоциональные, такое воображение больше иметь. Вот. Но старайтесь, тем более, если у вас уже духовный опыт есть, и вы читаете не первый раз, когда нет необходимости представлять холмы и горы, когда нет необходимости представлять, там, как на картинах Босха, там, искаженные лица римских воинов или Иуды-предателя. Вот. Больше делайте, уделяйте внимание, больше делайте акцент на словах Господа Иисуса Христа. Поверьте, для вас Евангелие откроется совершенно новой стороной, когда вы опустите вот эти вот моменты киношные. Вот. Конечно, когда человек читает первый раз, вот, неудивительно, что он строит у себя в уме вот эти представления, те условия, при которых находился Господь. Вот, там тебе, особенно вот у греков, греческая иконопись или стенная роспись, она способствует этому. Они очень любят такие вот сюжеты неожиданные. То, понимаешь ли, ослик жует ветви при входе Господнем в Иерусалим, и вот явно прям такое веселое лицо, будем говорить, веселая мордочка у ослика, на котором едет Господь. Вот. Или католические росписи, та же Сикстинская капелла, она совершенно не располагает к духовному мышлению. Я-то многих очень и священников, и наших мирян слышал, что там настолько внешним формам придано внимание, утонченные эти росписи, вот, что человек больше следит за внешними событиями.
Нужно обратиться к автору этих знаменитых фресок Микеланджело, как он изображал и как он вообще мыслил. Не знаю, вот я буквально прошлым летом был в Сикстинской капелле и видел эти росписи. Ну, мне объяснили, что, допустим, анатомию женщин Микеланджело, ну, не знал. Он понимал только, как устроена анатомия, то есть это мышцы, как вот рельефы мышц, строение тела именно как мужчин. И поэтому во многом там есть некоторые проблемы, потому что женщин, изображая на фресках, он изображает больше как мужчин. Они у него такие мускулистые, такие плотные и так далее.
Да, там особенные.
Есть особенное письмо, да. Ну, Вадька, а как же вот... Вот мы едем в паломничество в Иерусалим, мы идем по тем местам, где шел Христос. Или, допустим, есть наша иконография, где у нас изображается те или иное евангельское событие. Вот ко входу Господь в Иерусалим, либо тоже сошествие в ад, которое, ну, не было в земной жизни Христа, но, однако, мы его тоже изображаем, вот, как это было вот, все пасхальные дни, эта икона была у нас всегда в центре храма. Вот как здесь, вот, действительно, порой читая тот или иной евангельский отрывок, все равно в голове возникает образ, как это было, если бы, ну, может быть, так вот позволю себе представить, если я бы был бы среди той массы людей, которые слышали, допустим, Нагорную проповедь, еще что-то. Но ведь это, мне кажется, в какой-то смысле оживляет для нас текст Евангелия, мы, может, его как-то можем понимать более глубоко и понятно.
Ну, естественно, для живого человека строить такие картины, и мы сейчас как бы это учитываем, вот, но давайте сделаем акцент, конечно, и слава хорошим иконописцам, которые могут вот перенести нас в те или иные исторические события или в то или иное географическое положение. Вот. Но все-таки давайте учитывать и такие вещи, что ряд икон писался, учитывая людей всех уровней подготовки духовной, да, и новоначальный, он должен был увидеть вот эту красоту и увидеть тот пейзаж, в котором происходили те или иные исторические события. Но благодаря вот вопросу нашей слушательницы, нашей телезрительницы, мы с вами подходим к моменту, что, перечитывая Евангелие, со временем надо стремиться вот к таким вещам, как духовное такое слушание Слова Божьего. Вот. Потому что все время превращать только в кино не уловишь, у тебя скорость. Ты будешь с удовольствием рассказывать, как там жарко, да? Ты будешь с удовольствием рассказывать, как тяжело было евреям идти по пустыне, потому что пустыня каменистая и так далее. То есть много эмоциональных моментов, но мы теряем духовность. Вот. Нельзя подменить душевность и
духовность,
духовность. Конечно. Вот. Поэтому паломничество, слава Богу, действительно мы ездим в паломничество и получаем радость, и видим те или иные условия. Вот. Но перечитывая Евангелие, все-таки лучше стараться, иначе годы проходят, а мы никак не можем его понять. Вот, то есть нас устраивает все, костюмы, декорация, а вот текст, смысл мы теряем. Потому что я так думаю, что даже некоторые театральные постановки, они взяли свой замысел, режиссер сделал по евангельскому типу. То есть убрали костюмы. И вот самые напряженные такие по тексту, по духовной нагрузке театральной постановки, они не имеют ни декораций, ни костюмов. И актеров, даже обилие актеров заменяется порой двумя-тремя. И они так ведут. И тогда такой текст мы с вами слышим прекрасного уровня и такой уровень игры актеров, что люди выходят потрясенные. Речь шла там о чем-то, об Африке, и пальм не понадобилось. Актер смог донести так своим текстом, что мы видели эти пальмы, а их не было. Вот. И так далее. То есть это явно евангельское влияние на мышление актеров.
Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Ну, давайте, конечно, послушаем, дорогие, вопрос. Конечно. Задавайте вопрос, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос послания апостола Петра, 1-3 глава. Он там описывается, как Христос, как праведник, умер за неправедных, воскрес, и, сойдя в темнице, проповедовал томящего там духом. О каких духах идет речь? Если это падшие духи, то что он им там проповедовал?
Такой у нас тоже.
Это наш постоянный телезритель.
Богословский у нас уклон, да. Помню, это телезритель как-то задавал вопрос про дерево познания добра и зла. И был такой когда-то. Вот. Давайте все-таки с вами любое, особенно послание святого апостола Павла, все-таки брать в толковании святых отцов. Я вас очень прошу. Вот. То есть мы берем с вами то, что открыто было святым отцам. Вот. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, что Господь снисходил и проповедовал духом, но только что вот Сергей назвал образ, пасхальный образ, или воскресный образ, который мы любим очень в русской церкви, это сошествие в ад. Да, у нас с вами не было. Ведь буквально в 18 веке появилась икона, где Господь изображается вот с этим флажком, с крестиком. То есть это такое, будем говорить, немножко католическое влияние. Вот. А русский образ, наш национальный такой, или свойственный нашему народу, это было схождение в ад. Поэтому речь идет о душах тех, кто находился в аде, и души праведников. Помните, о чем идет речь, когда Господь говорит «Лона Авраамова». Поэтому были праведники, но не было рая. И Господь к ним сошел и их вызволил. И как раз на иконе схождения в ад мы видим, как Господь за руки выводит кого? Адама и Еву. Однажды ко мне подошла маленькая девочка, первоклассница, и спросила: «Батюшка, а Ева святая, можно ей молиться?» Вот вы знаете, такой был непростой вопрос, обычно никто это не спрашивает, но раз Господом выведен из ада, значит, можно ей молиться. Вот. Поэтому будем делать такой акцент на том, что, во-первых, толкуют святые отцы, а во-вторых, в данном случае апостол нам с вами говорит о душах праведников, которые мечтали о приходе Мессии. Они мечтали при жизни и ждали ее, находясь даже в аду, в лоне Авраама.
Отец Александр, все-таки, когда человек первый раз открывает Евангелие, конечно же, ему мало что понятно. Но что можно посоветовать ему для того, посоветовать какую-то литературу, можно сказать, пособие, источники, где можно более глубоко понять смысл прочитанного Евангелия?
Ой, дорогие мои, я знаю, что из практики многих преподавателей семинарий, например, для начинающих, если поступил семинарист и не имел, особенно там, допустим, лет 20 назад, там, в мое время, там, или даже пораньше, вот, в семинарию поступали ребята, совсем неподготовленные. Это сейчас уже к ним требования, чтобы они поалтарничали, имели опыт чтеца, там, знали основу православной культуры, а там 25-30 лет назад такого еще не было, и, так сказать, порыв юноши и характеристика духовника играла большую роль. Вот. И поэтому помню, как преподаватель начинал с того, что начните читать Евангелие от Марка, вот. Не от Матфея. Почему от Матфея не могли сразу начать? Не хватало внимания человеку дочитать первую главу до конца в перечислении всей родословной Господа Иисуса. Вот. А от Марка самое короткое Евангелие, поэтому быстро схватывал ученик, быстро ухватывал сюжет, и уже после этого начинал читать все Евангелие от начала и до конца. Я помню, как точно так же с любовью преподаватель сказал: ладно, не хватает вам времени Библию читать. Возьмите Библию для детей, хотя бы чтобы вы представляли, о чем идет речь, а потом пойдем дальше. Вот. Так что вот видите, даже такие были советы. Вот. Сейчас, конечно, уже книг намного больше, и мне бы хотелось бы сослаться. Замечательные основы православной культуры есть, если совсем человек ничего не знает. Вот. Конечно, обратиться к закону Божию, вот, Соболевскому, тоже прекрасные такие основы даются человеку. Вот. И дальше уже невольно человек начинает подбирать литературу. Но единственное, что хотел бы сказать, не хватайтесь за известных богословов. Вот, вот это беда. Беда нашей женщины. Начинают читать там святителя Игнатия Брянчанинова, вот, пытаться из него вырвать куски, как-то их толковать. Вот, вы знаете, не здорово получается у человека. Получается обратный эффект.
Подготовиться, наверное,
конечно,
к этому.
Конечно.
Пройти какой-то опытный путь.
А потом будем с вами помнить, что ряд книг были написаны уже для людей не новоначальных, они были недоступны новоначальным, потому что эти книги были в монастырских библиотеках и выдавались монастырским библиотекарям, тому монаху, который по благословению духовника приходил, то есть уже был готов это воспринимать. Вот. А когда человек мечется между работой, он там день поторговал на рынке, а вечером прибежал, пытается Игнатия Брянчанинова читать, святителя, вот. Ну, немножко не то получается, совсем неправильно, нет такого должного духовного развития.
Отец Александр, все-таки вернемся к теме поста. Вот мы уже много моментов важных уже разъяснили, объяснили, но все-таки... Вот если поподробнее рассказать, что это за пост, какая у него мера строгости, и как правильно вот в этот период времени действительно провести с пользой для своей души?
Ой, Господи, помоги, потому что мне кажется, что все священники в начале поста говорят об одном и том же, вот, и... говоря о Великом ли посте, или говоря о Петровском посте, или апостольском, как его называют. Вот. Конечно, этот пост гораздо мягче. Тут тебе и рыбка разрешается. Вот.
Рыба разрешается когда? То есть во весь пост?
Нет, нет, нет. У нас с вами там воскресные дни есть специально. Дни разрешения и так далее.
Мы обязательно уточняем, вот, чтобы
вот
было понятно.
Хорошо. Но вновь хочется напомнить, что, во-первых, приложите силы к соблюдению поста. Не ищите оправданий, или давайте так, неправильно скажем, не ищите, а не будем с вами искать бесконечных оправданий, почему я не могу поститься. Я знаю множество людей, которые находятся в общественных, там, где-то у себя на работе, и ходят в общественные столовые, и могут, например, попросить, чтобы им клали там, ну, предположим, пюре без сосисек. Вот. Говорит, я готов заплатить за полную порцию, но мне вот, пожалуйста, сосисек не кладите. Вот. И знаю, что во многих таких вот в ресторанах, многие кафе знают, что начинается период поста и готовят блюда с учетом как раз постных дней. Вот. Поэтому, начиная пост, давайте с вами постараемся сразу спросить самих себя, почему я не хочу поститься? Почему? Потому что мне трудно, потому что вот сам факт, что надо поститься, меня убивает. Вот. Вот чаще всего вот это. Второе, это наш с вами страшный факт саможаления. Вот, несомненно, мы так себя любим, мы так собой дорожим, мы так боимся, а вдруг я умру, а вдруг я заболею. Вот. Ну, вспоминайте маму Иоанна Кронштадтского, вот, что лучше исполняя, так сказать, находясь на посту перед Господом, ну, очевидно, лучше умереть и не нарушить, не сойти с поста. Вот. Конечно, такой же твердости духа у нас с вами нет, но хотя бы прикладывайте силы. Вот. И дальше поэтапно, как мы сегодня уже говорили, давайте попробуем делать малые добрые дела вот в этот в период апостольского поста. Вспомните, что вы хотели бы сделать Великим постом и не успели, или почему-то отказались. Попробуйте перенести эти дела теперь вот на следующий пост. И попробуйте их сейчас сделать. Попробуйте поискать малое, с чем мы можем справиться. Вот я знаю, сам знаю лично молодых священников, которые на период поста дают обязательство не выходить в интернет до конца поста. Вот.
Это серьезно.
Да, вот видите, они в прямом смысле, евангельские слова Господа, призыв, и оставили сети свои, последовали за ним, они впрямую это исполняют, вот, и на время Великого Поста отказываются вот
для меня это каких-нибудь,
да, выходов в какие-либо сети. Вот. Вот, пожалуйста, вы знаете, вроде бы маленький шаг, окружающим он незаметен, но для человека внутри огромная работа, работа для Бога. Не ради себя, не ради своей талии, не ради там, чтобы тебя уважали окружающие, чтобы все заметили, что ты вдруг вот там вот не ешь публично при всех там мясное, что ты в платочке стал ходить. Нет. А именно работа внутренняя, но которую Господь не видит. И множество таких вещей, вот вы знаете, вы можете подойти к своему духовнику, попросить там благословения на какие-либо вот такие вот малые старания, малые труды. И они окажутся великими, потому что мы на самом деле с вами не знаем, что будет решающей каплей, когда Господь будет нас судить. Это мы думаем, что если мы делаем там поклоны, читаем молитвы, вот это Господь учтет. Ничего подобного. Все святые отцы нам говорят, мы не знаем, что будет решающим. И нередко это будет какая-то луковичка, как нам это говорит легенда об этом, что вот эта луковичка и сыграет роль. То есть какие мы на самом деле. Вот. Поэтому дай Бог нам с вами вот, да, пост соблюсти и с церковью не бодаться, как теленку.
Это действительно очень важно, наверное, потому что все-таки есть правила, которые установлены. И, наверное, вы знаете, как в армии, да? Каждый день, день сурка, но ты знаешь, что тебя ждет. Ты знаешь, что будет, когда тебя покормят, что ожидать. Абсолютно каждый день одно и то же. В принципе, так же и церковная жизнь. Все написано. Просто жить по этим правилам. И, может быть, тогда и будет мир душе, и какие-то определенные моменты будут ясны, как, наверное, как никогда. Батюшка, наше время, к сожалению, подошло к концу, время нашей передачи. Давайте подытожим сегодняшнюю нашу встречу.
Будем честно прощаться. Говоря, даже не заметил. То ли темы у нас такие были, вот знаете, когда сердце священника болит, чтобы болит не в физическом смысле, а в духовном смысле. Вот, поэтому я очень рад. Я благодарю наших телезрителей за вопросы. Вот, замечательные вопросы такие, очень нужные. И надеюсь, что наша сегодня встреча, да, хоть какую-то окажет пользу для нашего духовного с вами такого очищения.
Поэтому мы здесь находимся, и поэтому мы работаем и вещаем на нашем телеканале.
Благодарю вас.
Отец Александр, спасибо вам, что в этот вечер, накануне Петрова поста, вечер, когда можно было остаться с родными и близкими на Заговенье, вы пришли сегодня к нам. Спасибо большое. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит вас. Вот, прошу святых молитв.
Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Никольского храма село Лямцино Домодедовского района протоиерей Александр Трушин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.